Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Мы сегодня попробуем разобраться, какой сигнал России дает отмена выборов мэра Екатеринбурга. В программе «Лицом к событию» в нашей студии политик Владимир Рыжков. С нами пообщается действующий мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. С нами будет политолог, уральский политолог Федор Крашенинников. Присоединится член политсовета партии «Парнас», журналист с Алтая Сергей Михайлов. И обещали появиться в эфире депутат Госдумы фракции «Единая Россия» Евгений Федоров, а интервью с депутатом Госдумы и председателем комитета по местному самоуправлению фракция ЛДПР Алексеем Диденко уже записано. Владимир Александрович, добрый вечер. В понедельник в Екатеринбурге собрание отменило прямые выборы главы города. Вместо них будет конкурс. Подконтрольная губернатору комиссия будет предлагать городским депутатам своего назначенца, и явно им уже не будет Евгений Ройзман. Что же происходит? Вот не успел Путин получить удостоверение президента, и в тот же день в одном из ключевых регионов страны граждан лишают права на выбор. Почему Кремль так легко на это вот сейчас идет?
Ну, во-первых, я не вижу здесь совершенно никакой новости, потому что Екатеринбург оставался последним осколком, где горожане выбирали мэра. Дело в том, что практически во всех областных, краевых, республиканских центрах прямые выборы мэра давно ликвидированы. И в подавляющем большинстве крупных городов России давно уже назначаются сити-менеджеры, которые фактически подконтрольны губернатором. Поэтому Екатеринбург просто был таким больным зубом в этой системе вертикали, и сейчас его решили вырвать. Почему именно сейчас? Потому что действительно Путин получил огромный мандат на этих выборах. То есть можно не оборачиваться на общественное мнение, можно не оборачиваться на либералов, на интеллигенцию и достроить вертикаль власти, где она случайно по каким-то историческим обстоятельствам еще не была до конца достроена. Что здесь вызывает сожаление? Я сам призывал екатеринбуржцев выходить на митинг, который был вот в тот же день. И, к сожалению, на мой взгляд, не знаю, как Евгений Ройзман, мой друг, сейчас прокомментирует, мне кажется, не так много людей, к сожалению, вышло в Екатеринбург. Если бы вышло 20, 30, 40 тысяч, то, может быть, выборы бы устояли. Это говорит о том, что даже в таком, безусловно, одном из самых лучших и продвинутых городов страны, каким является Екатеринбург, общество недостаточно сильно, или, скажем так, общество достаточно слабо для того, чтобы даже там, в таких городах, отстоять свое право. А чего уж говорить о других городах. Я вспоминаю Барнаул, когда несколько лет назад там меняли устав те же единороссы и тот же губернатор, и отменяли прямые выборы губернатора. Там вообще, кроме...
Да, мэра только, наверное.
Мэра, да. Там вообще, кроме небольших слушаний, где народ возмущался, не удалось организовать серьезное сопротивление.
То есть люди не хотят бороться со своей свободой?
Нет, когда их спрашивают мнение, они говорят, ну, мое мнение, конечно, надо выбирать. Но между мнением и действием огромная дистанция. То есть мнение за выборы, а вот значит, выйти вечером на площадь, выразить свое мнение, люди не готовы. Поэтому здесь, собственно говоря, власть отбирает то, что общество отдает само. Даже в таких городах, как эти
Екатеринбург. Евгений Ройзман с нами на связи по телефону, я так понимаю. Евгений Вадимович, здравствуйте. Вот Владимир Рыжков уже вам адресовал вопрос. Фактически люди вышли на митинг за сохранение выборов мэра. И получается, что 4 там, или 6 тысяч – этого мало, так?
Ну, смотрите, на самом деле народу было там от 6 до 8 тысяч, если не больше. Народу было очень много. Это был будний день, понедельник. Люди собирались после работы. У нас было всего несколько дней, чтобы объявить и собрать людей. Мы же не используем административный ресурс, не платим за это деньги. Это были не тот же гигастарбайтеры, это очень высокий уровень был людей, которые собрались. Но я тоже считаю, что этого мало, надо выходить по-другому, чтобы власть увидела. Потому что единственное, что как-то действует на представителей власти, это выход людей на улицы. Больше ничем ты это не прошибешь. Значит, городу... Это огромный минус городу, городскому самоуправлению, что не будет выборного мэра. Потому что избранный мэр, за которого голосовали люди, он отвечает перед людьми. А тот, кого назначили, он отвечает перед тем, кто его назначил. И у назначенца, вернее, у того, кто поставил назначенца, появляется доступ к городским активам. Это последние активы, которые остались неразграбленными после советской власти. Это очень серьезно, и поэтому они совершенно точно понимают, за что они рубятся. Вот. Но это, конечно, противоречит 131-му, 154-му, Конституции 131-й статье. То есть юридических противоречий море, но с этим сейчас никто не считается. Но что имеем, то имеем, все равно будем сопротивляться, все равно будем иметь свое мнение. Это Екатеринбург, здесь вот так вот не пролезет. Ну, вот такая ситуация, да.
Слушайте, а может вас, Евгений, может вас наказывают за то, что вы выступали фактически за бойкот выборов и губернаторских у вас в Свердловской области, куда вас не допустили, а потом и президентских?
Михаил, я вам скажу открытым текстом, поскольку и вы сам, и у вас в студии люди понимающие, и вас слушает достаточно интеллектуальная вот такая элита, я вам объясню. Это сделано потому, что я бы выиграл и губернаторские выборы, и выборы мэров города, если бы их не отменили. Это первая и основная причина. Вот. Следующее. Это пытаются выстроить вертикаль. Это есть такой федеральный тренд на выстраивание вертикали, но региональные власти, они могут или усилить этот тренд, или как-то снивелировать. Но поскольку халуи всегда бегут впереди паровоза, потому что у них лбу барометра на носу флюгер, они вот еще решили еще и так прогнуться. Но меня это лично не касается никак, потому что я еще в 2014 году точно знал, что я уйду по истечению полномочий. Вот. Поэтому меня оно не коснулось никак. Меня это интересует не в силу моего нахождения в должности, а у города должен оставаться этот институт. Потому что Екатеринбург отмену прямых выборов мэра воспринял как оскорбление. Это действительно оскорбление жителей города.
Скажите, а может быть, вам не надо расстраиваться? Вот все-таки у вас выборный мэр был с очень слабыми полномочиями. Но вы вот очень активно там с людьми общались в качестве такого, я бы сказал, мэра-правозащитника, да, защищая права граждан. А другой подождите, человек на этой должности был бы другим.
Михаил, вот просто не повторяйте чужие глупости. Я определял стратегическое развитие города. Это мои полномочия. Я осуществляю все представительские функции. То есть я контактирую со всеми депмиссиями, со всеми послами. Моя задача – формирование облика Екатеринбурга как открытого европейского города. И это все отметили, что Екатеринбург, ну, в упоминаниях мировых СМИ в позитивном контексте в разы увеличилось. То есть то, что и требовалось по инвестиционным, по инвестициям мы впереди всей России, ну, среди городов-миллионников. То есть я свою отрабатываю. Мало того, тот сити-менеджер, это городская команда, которая здесь сейчас, это я сделал все возможное, чтобы их сохранить. И мы еще друг друга сумели усилить. То есть Екатеринбург реально один из лучших городов страны, однозначно лучший из всех миллионников. То есть эта конфигурация оправдала себя здесь, у нас, в данном случае.
Скажите, а что конечно, все-таки вы делать собираетесь? Евгений, что вы делать собираетесь? Ну вот формально есть суды, можно попытаться протолкнуть, пробить референдум о сохранении выборов мэра. И, наконец, у вас будут выборы в городскую думу. Можно выиграть выборы в городскую думу и все поменять как-то?
Михаил, надо понимать, что опять тебя затягивают играть с наперсточниками. Никаких шансов нет вытащить выборы в городскую думу, получить большинство, потому что в каждом одномандатном округе эта кампания будет стоить 20-30 миллионов. Депутаты будут выдвигаться от финансово-промышленных групп. Депутатов свободных таких не будет, у них нет таких денег. А то, что 50% остается от партии, ну, надо понимать, что это разыгрывается 18 мандатов, из которых минимум 10, может быть 9 будет принадлежать Единой России, а остальные расползутся там что-то коммунисты, что-то СССР, что-то ЛДПР. И там борьба-то пойдет за 2-3 места, реальная борьба, но это если вваливать ресурс, энергию. А зачем? Мне вот ничего не надо, то есть и мало людей, кому что-то вот в этой ситуации надо, интересов каких-то у меня коммерческих нет. И рубиться вот за это, подставлять голову, рисковать, зачем? Есть времена, которые лучше просто переждать.
Пересидеть, отсидеться, да?
Да ну нет, послушайте, пересидеть и отсидеться это не про меня, но спокойно переждать, мне есть чем заняться. Жизнь не такая длинная, ну, хотя есть возрастной запас, но вот так вот барахтаться в лягушатнике за чьи-то интересы там. Сейчас будет тут серьезная очень битва жабы с гадюкой. И в чем я в этом буду участвовать? Ну, я вот людей не поведу в этой ситуации. Зачем? Пусть они жрут друг друга потихонечку. Есть ситуации, которые лучше просто переждать.
Хорошо, Евгений Ройзман у нас в эфире. Я хочу дать сейчас слово Евгению Федорову, депутату Государственной Думы России и, как мне сказали, последовательному борцу за отмену прямых выборов мэров в России и строительства вертикали. Евгений Алексеевич, добрый вечер. Я так понимаю, что вы должны быть довольны, что еще в одном городе России граждан лишили права выбирать мэра.
Ну, у нас сейчас, по-моему, 9 городов областных центров остались еще пока, где идут выборы.
И, не конечно, добили, да?
Надо отменять, но это очевидно. И, кстати, вся аргументация это была здесь сказана, и в том, числе и Евгением Ройзманом. Вот смотрите, он же совершенно правильно сказал, что вот почему-то президента надо саботировать, то есть это они не важны, а выборы города почему-то важны. Явно тут нет последовательности, это явно какая-то конъюнктурная позиция, это первое. И мало того, он сказал причины. Он правильно же сказал, любые выборы – это деньги. Но извините меня, это значит коррупция. То есть, отменяя выборы, вы автоматически отменяете необходимость гарантированного попадания на избирательную должность коррупционера, потому что ему надо собрать 500 000 000, а то и 1 000 000. Он цифры сам назвал. Если для округа это там по 25, то сколько же стоит мандат на весь большой, такой богатый город.
Понятно, вот я и думаю, сколько стоит мандат в Государственную Думу? Вы, как коррупционер, сколько заплатили за место в партийном списке?
Значит, смотрите, вот вы пытаетесь съездничать, а мы-то говорим о серьезных вещах. И отсюда возникает и третий пункт. А третий пункт – люди, наконец, сообразили. Поэтому и такое малое количество людей, которые готовы заниматься вот этой ерундой, какой-то ерундой. Они сообразили, наконец, что выборы – это просто спектакль богатеев. Кстати, и Ройзман об этом говорил. Это спектакль богатеев. С какой стати люди сообразили, что чем больше они будут участвовать в спектакле богатеев, тем они хуже будут жить?
Слушайте, ну вы участник спектакля богатеев, жить. Да? Вот вы сами себя зачем топорите?
Жители Екатеринбурга выбрали не спектакль и ухудшение жизни, а нормальное налаживание жизни без спектакля и нормальной вертикали власти, который только и приведет к повышению качества жизни. А не отнюдь не скидывание на миллиарды на избирательные кампании, кто, значит, какую прессу лучше купит. Поэтому это зрелость жителей Екатеринбурга.
Подождите, жители Екатеринбурга не принимали же такое решение? Принимали депутаты Законодательного собрания Свердловской области. От «Единой России» в основном.
Отражают мнение жителей. Мотивацию, я бы сказал, если бы жителям было не нравится, они бы нашли способ выразить свою позицию.
То есть надо было вывести на улицу 40 тысяч человек и еще что-нибудь погромить, видимо. Так я понимаю?
Не вывести 40 тысяч человек по одной причине. Потому что столько дураков не найти.
Хорошо, вот Владимир Рыжков у нас здесь в студии. Владимир, вы слышите аргументы вот вашего фактически оппонента Евгения Федорова, «Единая Россия». Тут и спектакли, людям это не надо, и это отражает мнение народа. Что вы скажете? Потом Федор Кожешниников.
Ну, для того, чтобы оценить, нужны выборы мэров или не оценить, нужны какие-то критерии. Не эмоции, как вот сейчас прозвучали в эфире, а какие-то критерии. Стало ли лучше, во-первых, жить городам после отмены выборов мэра? Первый критерий – лучше, хуже. И второй критерий, который предложил Евгений Федоров – стало ли больше или меньше коррупции? Начну со второго. Когда были выборные мэры, уголовные дела и посадки мэров городов были сравнительно редкостью. После того, как во всей стране ввели институт сити-менеджеров, то есть назначаемых мэров, на порядок выросло число коррупционных дел по вопросу коррупции.
Причем это члены «Единой России» в основном.
Но они практически все члены «Единой России», потому что ни член «Единой России» не может стать сити-менеджером, поэтому, как члены партии жуликов и воров, они все члены «Единой России». Так вот, Евгений, если просто не полениться, Евгений Федоров, а не Ройзман, если не полениться и поищет в интернете, сколько посадили мэров за коррупцию назначенных, он убедится, что коррупция возросла, ну, по моим оценкам, раз в 10. Поэтому по этому критерию отмена выборов не проходит. Факты доказывают, что назначаемые мэры гораздо более коррумпированные, гораздо больше жулики, чем мэры выбираемые. Второй критерий, о котором я сказал, стали ли города жить лучше после отмены выборов? Нет, Евгений Федоров, города стали жить хуже. Во-первых, города потеряли огромные полномочия. Например, практически все областные краевые центры потеряли право распоряжаться землей. Это право забрали себе губернаторы. И сейчас коррумпированные губернаторы и вице-губернаторы распоряжаются городскими землями. А городские земли – это основной городской, основной муниципальный ресурс. Во-вторых, города очень сильно пострадали с точки зрения бюджета. Я напомню вам факты, что в целом система местного самоуправления в стране, куда входят и города, в том числе Екатеринбург, имеет всего 6% консолидированного бюджета страны. При этом города имеют сотни миллиардные долги задолженности. Например, город Барнаул при бюджете 9 миллиардов рублей в год имеет долг 6 миллиардов рублей накопленный. Полагаю, что такие долги есть и у Екатеринбурга и так далее. То есть, если мы берем два основных критерия, стало ли меньше коррупции, факты свидетельствуют о том, что коррупция стала значительно в разы больше. И второе, стали ли города жить лучше, стало ли у них больше денег, стало ли у них больше полномочий. Улучшили они свою инфраструктуру? Ответ тоже отрицательный. Так что по обоим параметрам, объективным подчеркиваю, по тем параметрам, которые поддаются статистическому анализу, количество уголовных дел и посадок против назначаемых мэров и качество и уровень жизни в городах, по обоим параметрам стало хуже. Поэтому полагаю, что в Екатеринбурге, могу дать научный прогноз, исходя из своего анализа, в Екатеринбурге после отмены выборов мэра, и это должны знать все жители города, денег станет меньше, полномочий станет меньше, а коррупции станет больше.
Владимир Рыжков, а с нами Федор Крашенинников из Екатеринбурга, известный уральский политолог. Федор, вы слышите вот эту дискуссию. Что вы скажете, почему Екатеринбург вот так вот сейчас попал под раздачу, и можно ли изменить этот тренд на вертикализацию, если у людей, которые, кстати, все-таки за прямые выборы мэров, но проблема в том, что у них нет механизмов влияния на власть, кроме как почти что бунта, да, выхода на улицу.
У вас периодически плохо слышно. Я, во-первых, хочу сказать, предостеречь в том числе и Владимира от повторения вот этого неприятного мне, как одного из участников, организаторов митинга, странного мнения, что он был маленький и неудачный. Это мнение очень субъективное конкретных московских гостей, которые приехали, все обфыркали и уехали. С точки зрения всех местных наблюдателей, по местным меркам, по местным масштабам, это был очень успешный, очень крупный митинг. Если учесть, что он был устроен в последний день перед принятием закона, потому что законы не позволяли сделать это в другое время, у нас было очень мало времени, практически не было ресурсов, это был очень большой, очень удачный митинг. Ничего более крупного сделать бы не удалось. Это первое. Все эти фантазии о том, что можно вывести больше, это, к сожалению, фантазии, потому что также можно рассуждать, что давайте и в Москве уж когда-нибудь выведете миллион. Но я думаю, что пока никто миллион не выведет. Что происходит в Екатеринбурге? Я бы тоже предостерег всех от очень прямолинейных суждений. Здесь очень важен местный фактор и личный фактор. Например, в городе Нижний Тагил, это второй по величине город Свердловской области, там выборы мэра прямые, общегородские, и никто их не отменяет. Почему? Потому что мэр Нижнего Тагила – это единорос, и очень крупный в прошлом металлургический магнат Сергей Носов, у него большие связи, в том числе и федеральные. И вот в Тагиле прямые выборы, они сохранены. Почему их отменили в Екатеринбурге именно сейчас? Потому что они хотят избавиться от Ройзмана. Несмотря на то, что Евгений говорит, что он сам готов уйти, они, конечно, в это не верят. Он очень популярен. И даже не в том, что он какой-то суперпопулярный. В России есть только какие-то совсем уже серые чиновники, которые, конечно, на любых выборах проиграли бы. Поэтому что делают сейчас наши чиновники? Они устраняют Ройзмана, отменяют на время выборы, они введут в руководство города какого-то своего человека с помощью вот этих всех комиссий закулисных, потом начнут его раскручивать как опытного хозяйственника, через некоторое время выборы прямые главы города они вернут. И они об этом прямо говорят во всех газетах. То есть мы тут переходим к главной теме о том, о выборах ли дело, понимаете? Вот мы прошли выборы президента, на них можно было ходить, не ходить, но все знали, что заранее победит Путин. Собственно, они к тому же и идут в Екатеринбурге, потому что в 2013 году в Екатеринбурге случилось для них неприятное событие. Был зафонирован один победитель, а победил Ройзман. И вот они хотят ситуацию зачистить, чтобы на следующих выборах победил тот, кто нужен, как на президентских выборах. И вот, я думаю, по моим прогнозам, в ближайший год-полтора, а может быть три, они будут вести ситуацию в нашем городе к тому, чтобы можно было вернуться к теме вот этих вот выборов с заранее известным результатом, и, в общем, они к ним вернутся. То есть, во многом, подводя итог своим рассуждениям, у нас ликвидирована здесь возможность для ближайших выборов испортить праздник Единой России. Что касается выборов, вот вы говорили, можно победить в нескольких округах. Значит, я вам хочу, если есть время, коротенько рассказать, очень кратко, что такое выборы в городскую думу Екатеринбурга. Значит, эта половина избирается по округам, а в округах 50-70 тысяч жителей. То есть это не московские муниципальные округа, где там несколько тысяч, это округа, где по 50-70 тысяч. А вторая половина по партийным спискам, но про это Евгений Ройзман уже сказал. Значит, и стоимость кампании Ройзман тоже назвал. Стоимость кампании завышена структурами провластными, которые, естественно, имеют свой интерес завысить ценник. То, что сказал депутат Федоров про праздник богачей, так вот богачи у нас ведь не просто богачи, понимаете? В России богач – это человек, которому власть разрешила быть богачем. То есть, если у вас очень много денег, и вы решили пойти на выборы поперек власти, у вас ничего не получится. Вас не допустят к выборам, и на выборах в Государственную Думу был случай в Челябинской области, когда Юревича не допустили, например, да? Ну вот ему сказали, ты не нужен, и он не нужен. То есть даже деньги не все решают. Надо быть человеком, согласованным с властью. Ройзман не захотел быть согласованным с властью, его удалили. И вместе с ним, вместе с ребенком, вместе с водой выплеснули ребенка. То есть они избавились от идеи выборности главы города, но, как я вам говорю, на время. Это, к сожалению, очень подлая, очень хитрая комбинация, которая будет длиться несколько лет.
Спасибо. С нами Федор Крашенинников с Урала. Ну, а давайте мы послушаем, что думает по поводу вот этих отмен выборов человек, который возглавляет комитет в Государственной Думе, представитель партии, которая все время себя подает как оппозиционная партия Жириновская ЛДПР, а в то же время, так сказать, довольно часто голосует вместе с Единой Россией. Это Алексей Диденко, с ним побеседовал Андрей Трухан. Давайте минутку уделим теперь ЛДПРовцам.
Я не депутат Свердловской области. Полномочия субъекта федерации определять систему выборов, которая избирается в органе местного управления. Я считаю, что депутаты Свердловской областной думы избрали ту систему, которую они считают нужной. По этой теме много копий, много споров было, разные есть мнения. Кто знает, как будет лучше, время покажет. У нас в 9 городах прямые выборы. И там никто не смог повлиять на этих депутатов, что они от этих выборов отказались. Если в Свердловской области депутаты областной думы отказываются от прямых выборов мэра, это проблемы депутатов Свердловской областной думы. Если жителям Свердловской области не нравится решение этих депутатов, они должны их переизбрать на следующих выборах. Те регионы, в которых прямые выборы мэра, сохранены усилиями депутатов законодательных собраний. Потому что они посчитали, что эта схема лучше, и что их избиратели ждут от них именно таких решений. Я не знаю, я не житель Свердловской области. И я не житель Москвы. У меня прямые выборы мэра в моем субъекте. Я приложил к этому максимум усилий, чтобы они сохранились. Поэтому я могу гордиться своей позицией, что мы, депутаты фракции ЛДПР в законодательном собрании Томской области, отстояли прямые выборы мэра города Томска.
Ну вот это был Алексей Диденко. Владимир, ну видите, вот такая вот ловкая позиция. Ну что хотят, то и делают там в регионах. Хотят, отменят выборы. Может быть, в нормальных условиях это было бы и ничего, да, там где-то будут назначать, где-то избирать.
Ну формально к логике депутата Диденко не передерешься. Да, вот депутаты областные отменили выборы. Если народу это не любо, ну, переизберет на следующих выборах. Вот если забыть о том, что...
Депутатов переизберет,
да? Депутатов, да. Если забыть о том, что действительно у нас выборы, в том числе депутатов, во многом срежиссированы и в подавляющем большинстве случаев заранее известен результат. И еще раз повторю, что на самом деле отмена выборов мэров в подавляющем большинстве крупных городов страны... Она была частью общего плана по выстраиванию вертикали власти.
То есть строительство диктатуры.
Да, и по разгрому местного самоуправления. Потому что когда мэры выбирались, они имели все-таки некий как, хоть какой-то самостоятельный голос. И они, конечно, возражали против сокращения бюджетов. Они, конечно, возражали против изъятия земельных отношений из своего ведения. Выбранные мэры возражали против того, что регионы забрали у них финансирование школ и больниц. И сейчас фактически местное самоуправление в стране лишено каких бы то ни было властных полномочий.
Основные, а вот за ЖКХ ответить.
Да, основные властные полномочия забрали у них губернаторы, то есть регионы. И основные деньги тоже забрали.
Слушайте,
губернаторы.
Но губернаторы формально избираются.
Вот, формально,
через,
да,
фильтр.
Да, через фильтр, то есть без реальной конкуренции. И фактически сейчас все мэры городов назначаемые, они стоят в приемные у губернаторов, выпрашивают деньги. Вот ради чего все это было построено. Поэтому формально, да, депутаты это отменили. Формально это все демократично сделано, но надо смотреть в суть вещей. А суть вещей состоит в том, что местное самоуправление в стране ликвидировано, лишено властных полномочий, лишено финансовых ресурсов, и выборные мэры мешали этой вертикализации. Поэтому в подавляющем большинстве городов выборы отменили и заменили их на назначенцев.
А почему народу пофиг?
Очень слабое, слабое гражданское общество, очень слабая самоорганизация, огромная политическая апатия, страх проявить свою позицию, страх выйти на улицу, страх даже проголосовать против начальства. Ведь мы знаем, что на последних президентских выборах миллионы людей голосовали за Путина просто потому, что им пригрозили. Ты глядит.
Что они верят, что подсматривают.
Они верят, ними. Что подсматривают. Они боятся, а вдруг начальство каким-то образом узнает. А вдруг есть какая-то хитрая машинка.
Но некоторых заставляют фотографировать.
Некоторых заставляют фотографировать. То есть вот этот страх патологический, апатия, отсутствие представления об общем бладе, об общем интересе, все это приводит к тому, что я согласен с Федором Грошенинниковым, что митинг в Екатеринбурге крупный. Он, может быть, даже самый крупный из всех городов, где отменялись выборы мэров. Самый крупный, возможно. Я уже приводил пример Барнаула и других городов, где даже несколько сотен не удается вывести на улицы при населении 700 тысяч. Так именно поэтому власть так и действует. Именно поэтому она так смело лишает народ его прав, потому что народ не протестует.
Хорошо, у нас Евгений Федоров, значит, на линии еще. Хотел вас спросить все-таки, ну вот сейчас-то получается такая система, сплошная вертикаль, да, мэры стоят в приемные губернаторов, губернаторы три четверти, наверное, стоят в приемные там, кто в Кремле, кто в Минфине, все просят денег.
Да все 100% вот. Стоят.
Между прочим, рейтинг по опросам Левада-центра в глазах народа, рейтинг правительства Медведева постепенно падает и падает, недовольных уже там под 60%. Ну, до Путина это недовольство пока не дотягивается. А через какое-то время ведь может все измениться, и это недовольство дотянется до вашего самодержца и царя. Зачем же вы сами строите такую систему, которая в конце концов может рухнуть, как в 2017 году? Знаете, когда вот по громоотводу молния пройдет и дойдет точно до государя-императора.
Ну, как говорится, уже могу твердо сказать, после выборов президента не дождетесь. Будут реформы Путина, будет восстановление суверенитета, будет конституционная реформа. То есть все это пройдет, и страна станет, Россия, самой богатой в мире, как она и должна быть, имея треть мирового богатства. А не 1% как сейчас стало.
Богатая страна бедных людей, правильно?
Богатая страна с богатыми людьми.
Это вы пока создали богатую страну бедных людей. Страна, в которой миллиардеров тысячи уже.
Будет национализация страны, деофшоризация и все остальное. Но прозвучало два от Владимира Рыжкова аргумента, я бы на них ответил. Потому что первый аргумент, что уменьшилась коррупция, вернее увеличилась. Но как раз посадки – это свидетельство ее уменьшения. Потому что заработала вертикаль власти, нельзя стало отмазываться тем, что надо миллиарды на выборы, собирая, что это уже не сбор денег на выборы, как раньше говорили мэры, да и губернаторы многие, а это уже коррупция в чистом виде, которая отслеживается уголовным кодексом, людей сажают. Поэтому посадки – это свидетельство, что коррупция резко уменьшилась после того, как ушли от технологии тотальных выборов, как было в 90-х. И второй аргумент. Вот вы говорите, в том числе, там, стоять, приемный губернатор. Слушайте, гражданам надо качественная жизнь. Стало после отмены тотальных выборов 90-х годов качество жизни лучше? Ну, конечно, стало на порядке.
Слушайте, так это с этим не связано, извините. Если цена на нефть какая была? А теперь, между прочим, под вашим управлением, Евгений, под вашим управлением доходы граждан после 2014 года каждый год падают.
Вы просто определитесь. Стало лучше или хуже после отмены тотальных выборов? Вы сейчас начинаете аргументы придумывать. Вы определите.
Что ж мы придумываем-то? Мы вам статистику приводим.
Потому что заработала вертикаль власти. Этот губернатор-мэр уже не просто так, куда хочу, туда деньги брошу. На свою родимых человечков. А он идет куда? К губернатору. контрольные органы согласовывают свои решения. Да это же хорошо. Меньше стали воровать, лучше стало освоение здесь. Поднялась инфраструктура городов, поднялся доход граждан.
В общем, жить стало лучше, жить стало веселее. Я вас понимаю,
я
да.
Говорю, это вам, как при Сталине. Я говорю о тех аргументах, которые здесь звучали. Остальное это просто демагогия.
Ну, я не знаю, по-моему, Владимир может возразить. Мы потом дальше дадим слово участникам программы.
Да, ну это напоминает мне Оруэлла. Больше посадок, меньше коррупции. Вот, это как война – это мир, нищета – это богатство. А что касается перспектив при Путине…
Конституционную реформу нам пообещали.
Да, я услышал. Да, хотелось бы, конечно, чтобы все это выполнилось. Просто Путин, когда первый раз стал президентом, обещал, что мы будем пятой экономикой мира, мы не стали. Второй раз, когда стал президентом, обещал, что мы будем пятой экономикой мира, опять не получилось.
Да, не догнали Португалию.
Третий раз не догнали. Третий раз он пообещал, что мы станем пятой экономикой мира. В итоге за последние 6 лет мы стали 12-й экономикой мира. Но меня, конечно, очень порадовало, что в своем послании он снова в четвертый раз пообещал, что мы станем пятой экономикой мира. На самом деле Евгений Федоров экономист и не хуже меня знает и понимает, что доля российской экономики в мировой экономике при Путине сократилась. То есть сегодня она меньше, чем 18 лет назад, когда Владимир Путин пришел к власти. И в принципе достаточно знать одну эту цифру, чтобы подвести черту под 18 годами президентства Путина. Если экономика России при президенте Путине сократила свою долю за 18 лет в мировой экономике, достаточно этой одной цифры. Но я, тем не менее, приведу еще одну цифру, которую тоже должен знать Евгений Федоров, как экономист. Есть такой показатель, как ВВП на душу населения. ВВП на душу населения. Россия на сегодняшний день 67-е место в мире, но важно даже не это. Важно, знаете что, Михаил? Важно то, что ВВП на душу гражданина России ниже среднемировой. Ниже медианной среднемировой. Это означает, что если взять в кучу всю Африку, весь Ближний Восток, Латинскую Америку, все самые бедные регионы мира, Афганистан, плюс сложить Швейцарию, Люксембургом, США и провести среднюю линию, Россия сегодня, 18 лет спустя, после того, как мы встаем с колен и наконец-то расправились с проклятыми либералами, и наконец-то сбросили, значит, с наших ног прах страшных 90-х, Россия сегодня в 2018 году ниже среднемировых доходов на, значит, ВВП на душу населения. Вот две цифры. Россия сократила свою долю в мировой экономике, и Россия находится ниже среднемирового уровня доходов, включая Африку, Латинскую Америку, арабский мир. Мне кажется, когда Евгений Федоров обещает, что через 6 лет мы будем таки пятой экономикой мира и расцветем, он в это верит. Я после 4 путинских сроков верю в это гораздо меньше.
Ну, я бы добавил только вот одну еще циферку. Когда Путин пришел к власти, ни одного миллиардера в России долларового не было.
Сейчас больше 100.
А сейчас их больше 100.
И принадлежит им 56% всего национального богатства. И на фоне того, что 4-й год растет число бедных и сокращаются доходы реальные, число миллиардеров каждый год увеличивается, долларовых, и их совокупное богатство тоже каждый год растет.
А многие из них питерские друзья Владимира Путина. Ну, это понятно. С кем дружишь, от того и получаешь, что делать. Некоторые, правда, как братья Магомедовы, неожиданно подружились, да, видимо, не с тем, и оказались раз-два и где-то в спецкорпусе тюрьмы Лефортово, да, что мы и видели буквально вот на этих днях. Тоже, кстати, сигнал, да, Владимир?
Да. Сигнал, что никакой защиты собственности не было и нет, что никакие самые высокие покровители, пусть их фамилия Медведев, Дворкович или Шувалов, не спасут от правоохранительных органов, и что передел собственности, который был характерен для всего срока полномочий Путина, начиная с 99-2000 года, передел собственности, еще инаугурация не прошла президента, а передел собственности уже начался.
Ну, может, они к выборам это все готовят. Давайте мы, знаете, что сделаем? Здесь звучал такой тезис, что народ хочет отмены выборов мэров, и вообще, как бы, это все очень хорошо. Тогда мы сейчас дадим опрос людей на улице. Что люди говорят о выборах мэра? Пожалуйста.
Нужны ли прямые выборы мэров?
Ну, я думаю, что, наверное, нужны. Вы знаете, он, конечно, много сделал, но я вот живу здесь, я вижу, что асфальт у нас третий год подряд делается.
Как бы странно это ни звучало, это типа демократия, и люди смотрят, какие есть программы, они ожидают что-то от конкретного человека, и выбирают согласно этого. А если нам его поставят, то мы не знаем, что от него вообще ждать. То есть он нам ничего не обещал, он просто пришел, его выбрали какие-то левые люди, и он может ничего не выполнять совершенно из того, что нам бы хотелось.
Я думаю, что мы должны с вами выбирать. Потому что вся вот эта грязь и все этот непорядок, это только от того, что как мэр руководит. Как управа руководит. Значит, мэра должны выбирать мы, если мы хотим жить хорошим. В окружающей обстановке.
На самом деле, я думаю, что особо ничего не изменится в этом плане. Потому что выдвигались кандидатуры, даже которых, то есть, люди выбирают. Их же все равно выдвигают от партий.
Кого назначат, того и будем выбирать из кандидатов, правильно?
Понимаете, в чем дело? Нужны не прямые выборы, а возможность после этих выборов отзывать того, кто был выбран, если он не справляется со своими обязанностями. А у нас как происходит? Мы выбираем того или иного, а после этого все, он набирает каких-то своих людей, начинает производить какую-то свою политику, а отозвать его обратно мы не можем.
Я иногда доверяю внешности, возможно, она обманчива, но если мне приятен человек, то я за него проголосую. А если мне назначат кого-то неприятного, например, мне это будет неприятно.
Выбирать. Обязательно выборы должны быть.
Я считаю, что должны назначить сверху, потому что мы доверяем Путину, у нас очень хороший президент. А как мы можем выбирать, когда мы их никого не знаем? Это даже смешно выбирать.
Конечно, лучше, когда горожане сами выбирают. Потому что назначенный мэр всегда будет хотеть угодить не тем, кто его выбрал среди населения, а тем, кто его назначил вверху.
Ну вот у нас был опрос в Твиттере, и мы видим, что там 90 почти процентов больше за прямые выборы. Все остальные варианты выборы мэра депутатами или назначения сити-менеджера по конкурсу, они не пользуются никакой популярностью у наших читателей, нашего Твиттера. Так что это такой не социологический, конечно, опрос, но есть и социологические опросы. Вот нам, значит, Евгений Федоров сообщал, что народ хочет, чтобы назначали. Ну и такие люди есть. Вот, пожалуйста, данные Левада-центра в 2014 году. Желающих выбирать на прямых выборах мэров было 77%. Сейчас, ну, видимо, люди немножко устали от этого. Тем не менее, 2017 год, вот тот опрос, который мне свежий попался, 65%. Все равно две трети.
Но дело в том, что есть огромная пропасть, я уже об этом говорил, между мнением и действием. Значит, проведите опрос, какой бы вы предпочли климат в Москве? Значит, субтропический, тропический, арктический, умеренный, европейский, континентальный. Ну, я думаю, что большинство предпочтет субтропический, с пальмами и бананами. Ну и что от этого изменится? Дело-то в том, что когда отменяли по всей стране выборы мэров, очень небольшая часть людей возмущалась. Очень небольшая часть людей пыталась что-то предпринять.
То есть, значит, в элитах получилось так, что элиты начали приспосабливаться к новой системе. Сказали, ну ладно, мы и так все решим.
Элиты делают так, как им выгоднее. Понятно, что элитам выгоднее назначение, потому что можно за закрытыми дверями, в условиях полной анонимности и полной изоляции.
Пилить бюджет.
Пилить, да не только бюджет, пилить земельные участки, пилить пятна под застройки, разрушать, как сейчас в Барнауле происходит, историческую застройку города, строить башни в застройке 19 века. Понятно, что если бы мэр был выборный, он бы хотя бы оборачивался на население.
В общем,
он хотя бы был бы чувствителен к возмущениям архитекторов, к возмущениям интеллигенции.
Понятно. Слушайте, ну, получается, мы сейчас заговорим про наследие крепостного права, царизма, большевизма и страшную русскую колею, которая идет из Азии.
В Екатеринбурге никогда не было крепостного права. В Сибири никогда не было крепостного права. Люди там всегда были
на севере тоже
свободными.
Не было.
Поэтому Сибирь, в принципе, она голосует, и Урал более демократично. Например, вот на последних выборах Алтайский край, чем я опять-таки горжусь, как обычно, дал худший результат в Сибири за Путина. Самый низкий. Самый высокий за Грудинина. Но, тем не менее, вот когда отменяли прямые выборы мэра Барнаула, создать вот такую массу, даже как в Екатеринбурге, на митинге. Я согласен с Федором Крашенинниковым. Даже такой митинг не удалось провести.
Хорошо. Вы как-то не хотите бороться.
Я не осуждаю людей.
Да не надо осуждать. Вот у нас Сергей Михайлов на линии, журналист и представитель партии Парнас, член Федерального Совета. Вот он, в отличие от вас, ведет мужественную борьбу за спасение этих выборов.
Я его активно поддерживаю.
Пытаясь провести референдумы. самое, да, референдумы за то, чтобы в том или ином регионе выборы мэров сохранились. Между прочим, результаты опроса того же Левада-центра. 71% россиян были бы готовы поддержать такой референдум в всероссийском масштабе, чтобы он прошел о выборности или там о возвращении прямых выборов мэров. И 56% заявили о том, что они проголосовали бы на таком референдуме за прямые выборы мэра, если бы такой референдум состоялся. Другое дело, что эти референдумы все блокируются. Я думаю, Сергей нам пару слов скажет про это. Сергей, добрый день. Что с вашей инициативой происходит?
Добрый день. Ну, значит, смотрите, какая ситуация. Более чем в 30 регионах мы эту инициативу заявляли в течение последних двух лет. А в 20 с лишним регионов мы дошли до законодательных собраний, и законодательные собрания во всех этих регионах под разными предлогами, что характерно, под разными, отличающимися от региона к региону, нам отказывали. В Иркутской области нашу инициативу подхватил губернатор-коммунист Сергей Левченко. И вот здесь в эфире звучало высказывание господина Диденко, руководителя комитета Государственной Думы по местному самоуправлению. Сергей Левченко, он заручился, когда стал бороться за проведение такого референдума в Иркутской области, он заручился заключением как раз от комитета. И в этом заключении сказано было однозначно, что данный вопрос, поскольку он отдан на откуп регионам, он может быть решен как путем принятия регионального закона, так и проведением референдума регионального по данному вопросу. Но, к сожалению, даже заключение комитета Госдумы, оно ни в одном регионе не убедило законодательные собрания. Законодательные собрания, когда это заключение видят, я насколько понимаю, там возникает некоторый шок, но потом они, так сказать, берут себя в руки и отказывают все равно. Вот. Ну, и что касается Иркутской области, там эта история дошла до Верховного суда России. 13 декабря они сначала просудились в областном суде, а 13 декабря 2017 года апелляционная коллегия Верховного суда России, она рассматривала правильность отказа Иркутского областного суда. Я как специалист, в общем-то, в том числе и в юридической стороне вопроса, с большим нетерпением ждал, когда же Верховный суд опубликует вот текст апелляционного определения. Они очень долго тянули, и, наконец, 30 января 2018 года оно было опубликовано на сайте Верховного суда. Оно мне, честно говоря, вызвало большое разочарование, потому что прямо в тексте этого определения Верховный суд России, источник права, он просто производит подмену понятий. Он пишет, что региональный референдум не может противоречить федеральному закону. Это правда, так написано. И затем на голубом глазу просто пишет, что поскольку есть региональный закон, ну, региональный закон Иркутской области, то и он уже урегулировал данные правоотношения на территории Иркутской области, то региональный референдум не может быть назначен. То есть, на мой взгляд, это просто подмена понятий, поскольку я за последние полтора года стал в какой-то степени экспертом. И здесь позиция комитета Госдумы, позиция Диденко, я считаю, она правильная. А тут то, что Верховный суд проделал, ну, не знаю, но есть Конституционный суд России. Вот. Но мы продолжаем борьбу, и в том числе, вот я надеюсь, что в ближайшее время мы сделаем попытку по Свердловской области, поскольку там пакет документов для референдума, для областного был подготовлен еще в прошлом году, но его там по ряду причин не подали. Ну и если, кстати, областное законодательное собрание Свердловской области проделает то же, что делали иные регионы, то я надеюсь, что здесь мы дойдем не только до Верховного суда, но и до Конституционного суда России. И, наконец, будет точка поставлена в этом вопросе. Потому что в Конституции России написано, что высшим источником власти является народ, это третья статья. А высшей формой проявления этой власти является сначала референдум и лишь затем свободные выборы. А на практике мы же на самом деле сталкиваемся с парадоксальной вещью. Вот господин Федоров тут радостно говорил, что не хотят граждане избирать мэров. На самом деле две трети россиян хотят избирать. И когда депутаты областные, вроде бы как избранные этими самыми гражданами, они идут наперекор воле своих избирателей, здесь возникает вопрос о легитимности этих депутатов. Ну и вот, в принципе, внесение вопроса данного на региональный референдум, оно могло бы стать вот просто лакмусовой бумажкой. То есть ситуация, когда региональные депутаты отказывают, а референдум принимает противоположное решение, он как бы поставит, ну хотя бы с моральной точки зрения, под вопрос легитимность этих депутатов. Ну, также хотел бы добавить вот какую вещь. Мы в 27 регионах, мои коллеги, так сказать, ну, устав от отказов от непрерывных региональных законодательных собраний, мы 12 марта обратились к основным партиям, к кандидатам в президенты, на тот момент еще не было избранного президента, с призывом данный вопрос, а также иные важнейшие вопросы жизни страны, попробовать вынести на большой федеральный референдум, то есть сделать то, чего в России не было уже более 20 лет. Поставить важнее, сформулировать сначала, а затем поставить важнейшие вопросы жизни России на голосование. Потому что, знаете, какая штука, когда какие-то вопросы болезненные поднимается политик, допустим, Алексей Навальный, власть, она научилась адаптироваться. Она говорит, что вы знаете, а вот Навальный украл весь лес. И через некоторое время там, ну, как бы избиратели, которые смотрят телевизор, они начинают повторять, а Навального двор, он украл весь лес. А когда на голосование ставится не кандидатура Навального, там, Иванова, Рыжкова, там, не знаю, Путина, а на голосование ставятся вопросы, здесь власть, насколько я понимаю, она окажется в тяжелой ситуации. То есть объяснить избирателям, что вопрос референдума украл весь лес, это очень сложно. Ну, понятно, да? Вот, ну то есть вот мы сейчас надеемся, что какая-то реакция после выборов будет на нашу инициативу по поводу того, чтобы важнейшие вопросы жизни страны начать хотя бы пробовать формулировать. С Левада-центром у нас есть такая неформальная договоренность, потому что мы после формулировки мы попробуем их на федеральную социологию вынести эти вопросы.
Хорошо, Сергей, спасибо большое. В общем, интересная инициатива. Я вот Федора Крашенинникова тогда тоже спрошу, как политолог, как вы относитесь действительно к тому, чтобы, может быть, вот оппозиционным силам запустить такую кампанию за федеральный референдум по ряду вопросов, которые бы реально волновали народ? Да, но это можно, по социологическим опросам можно определить, что волнует. Образование, медицина, там еще какая-то тема, 3-4 таких вопросов, всероссийская кампания. И, кстати говоря, я вот вспомнил, что авторитарный режим, например, в Чили как раз пал после референдума там о продлении полномочий гражданина Пиночета, так сказать. Ну вот, например, есть такой позитивный пример.
Вы, Михаил, себя обманываете, если рассуждаете серьезно об организации референдума в России. По существующим законам в России, вот Россия не Швейцария, никакой референдум вы тут не организуете. Понимаете? Потому что вы придете в Центральную избирательную комиссию с вашей инициативной группой, вас не зарегистрируют. Или вы принесете подпись за референдум.
Ну, да, у нас тут сбой. Да, у нас сбой, понятно, что пессимистическое такое мнение. В общем, куда ни кинь, везде клин, вас не пустят и так далее. Я тогда, раз у нас связь пропала, к Владимиру вопрос. А может быть, дело теперь действительно не в референдумах даже, а в том, что вот система, созданная Владимиром Путиным, она начинает продуцировать катастрофу за катастрофой. Да? Вот, скажем, экологический кризис в Подмосковье, да, эти воняющие, горящие и прочие свалки, люди выходят улицы, значит, и, как говорят некоторые политологи, социальные требования начинают заменяться уже и политическими. Там отставка губернатора, не надо нам вашего этого мэра, которого вы нам назначили, давайте мы выберем своего мэра. Значит, в Кемерове тоже, значит, события такие серьезные после трагедии, когда погибло столько людей и стали требовать отставки Тулеева. Но вот он так своеобразно отставился. Вот, Владимиру Путину пришлось ехать туда, в Кемерово, и показывать, что он, значит, как-то соболезнует на пустой площади, значит, зачищенной от людей, цветочки нести, значит, туда, где люди клали, вот, так сказать, в память там цветы и детские игрушки. Ну, проявил, значит, вот те, кто смотрят нас, видят, как это все происходило ужасно совершенно, да, вот эта пустая площадь без людей и президент, который, значит, один там в окружении охраны кладет цветы. Видимо, до людей ему много дела-то нет. Но, тем не менее, вот некоторое протрезвление, может быть, действительно только через катастрофу выходит, будет случаться.
Ну, короткий комментарий по поводу Пиночета. Пиночет ушел от власти не потому, проиграл власть не потому, что он проиграл референдум, а Пиночет проиграл власть в тот момент, когда он не смог остановить референдум. То есть это означает, что уже к тому моменту баланс сил в Чили был таков, что Пиночет уже не мог единолично управлять как диктатор. что если диктатор идет на референдум, значит, он уже не диктатор, значит, он уже потерял власть.
Угу. То есть элита раскололась.
Элита раскололась, народ бузил, недовольство огромное, демонстрации. То есть к этому моменту он уже потерял основную часть власти, что и зафиксировал сам факт согласия на референдум. Все остальное было дело техники. У нас сейчас пока иная ситуация. У нас действующий президент только что получил более 70% голосов, и он исходит в своих действиях из этого. Второе. Действительно, мне кажется, та шестилетка, которая началась, будет шестилеткой от черных лебедей. Черные лебеди, я думаю, что многие наши слушатели знают, это внезапные катастрофические события, которые никем не прогнозируются, никем не ожидаются, которых в силу этого невозможно избежать, и которые способны нанести, ну, даже не скажу об ущербе режиму, способны внести огромные перемены. Например, главным черным лебедем в эпоху Михаила Сергеевича Горбачева стал Чернобыль, как мы помним, что никто не мог предвидеть это событие. А, тем не менее, Чернобыль, он стал тем камнем, который переломил позвоночник власти, показав, что система не работает, что, возможно, утрата контроля над особо опасными объектами. Понадобились гигантские деньги для того, чтобы купировать эту катастрофу, отселять людей. Это нанесло, в свою очередь, удар по экономике. То есть покатился ком. Вот мне кажется, что новое президентство Путина начинается действительно с черных лебедей. Кемеровский пожар чудовищный показал, что система сгнила насквозь, что начальник, генерал МЧС Кемерово имеет коттедж 500 метров, 6 квартир. Это только то, что успели у него найти. И при этом у него заживо горят дети. Свалки показали, меня это совершенно поразило. Оказалось, что когда росла Москва, и когда Москва выросла с 9 миллионов до 15, и когда Москва строила и продолжает строить целые города по своему периметру, оказывается, никто не подумал за эти 20 лет, когда город удвоился в два раза, а про мусор. Выяснилось, что никому не пришло в голову, что вот этот гигантский монстр под названием Москва и московская агломерация производит миллионы, десятки миллион несортированного, вонючего, токсичного, дурно пахнущего и травящего людей газа. И вдруг сейчас похватились, боже мой, а у нас же нет системы переработки, у нас нет системы сжигания, у нас нет системы раздельного сбора и утилизации мусора, при том, что где-то гигантский город производит каждый день миллионы тонн токсичного опасного мусора. Поэтому вот эти черные лебеди, мне кажется, что они завалят Россию в следующие 6 лет. Технологичные, мусорные, пожарные, все это замешано на коррупции, все это замешано на частных интересах. За всем этим стоят путинские друзья-олигархи.
Силовики.
Все это связано в гремучий мафиозно-криминальный клубок коррупции и неэффективности. И я думаю, что действительно будет все больше вопросов к режиму, потому что кризис режима наступает не в силу какого-то одного отдельного события, а в силу накопления этих событий, в силу такого, как в радиации, важна доза. То есть важно не время, там можно схватить за 5 минут дозу, как в Чернобыле, а можно 6 лет накапливать эту радиацию, но она не выводится из организма. И вот мне кажется, что путинская система с ее коррумпированностью, мафиозностью, супермонополизмом, безответственностью, неработающими законами, отсутствием общественного контроля и парламентского контроля, она действительно, эта шестилетка станет шестилеткой, когда на страну будут все плотнее падать черные лебеди, и все это будет приводить к все большей дестабилизации, и к потере контроля, и к снижению легитимности власти. И ни в какое федоровское процветание в эти 6 лет я, конечно, не верю.
Последний буквально вопрос, коротко, по поводу праймерис, которые предлагаются на мэра Москвы среди оппозиционеров. Вы как к этому относитесь?
Ну, я думаю, что здесь очень много сходства с путинской системой. То есть каждая оппозиционная сила предлагает те праймерис, на которые она гарантированно победит.
В результате так, единого кандидата,
да,
не будет?
Думаю, что нет, потому что ни одна из оппозиционных сил всерьез не рассчитывает на выигрыш, а тогда нет смысла. Тогда каждый будет решать какие-то свои локальные задачи, и каждый предложит ту модель праймерис, как и Путин, где он точно победит.
Угу. То есть время покажет.
Время покажет то, что я говорил.
Хорошо, Владимир Рыжков у нас в студии. Евгений Ройзман с нами был, Федор Крашенинников, Сергей Михайлов, ну и, конечно, Евгений Федоров. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
«Время свободы» итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника «Asia».